Человеку нужен человек. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». С большим удовольствием представляю вам спонсора этого месяца. Это бренд Stella Artois. Мне близка изысканность бренда, а также основной месседж, который состоит в том, что Stella Artois — это бренд для особенных моментов с теми, кто важен, ценен и любим. В середине каждого выпуска я буду задавать три вопроса от бренда о любви. Мне нравятся их слоган и посыл «Любовь живе завжди». И интересно будет узнать, в каких проявлениях живет любовь у героев подкаста, как они ее транслируют и с кем разделяют. А сейчас представляю вам гостя подкаста Сергей Сараханов. Сережа — портретный фотограф, режиссер, преподаватель. Сделал несколько знаковых фото Ренаты Литвиновой, Ирины Горбачевой, Дэвида Линча и многих других известных и не очень личностей. На самом деле, каждый его портрет — это взгляд внутрь человека, в его глубину, состояние, переживания. Взгляд спокойный, трепетный и настоящий. Мы поговорили о любви, которая живет в каждом из нас, о любви к человеку, к себе, к собаке или в целом к жизни. Обсудили тему отношений и расхождений во взглядах, а также о том, почему важно выходить из токсичных отношений и возвращаться к себе. Поговорили о том, почему нам так страшно смотреть на себя через объектив камеры, почему не всегда мы готовы принимать себя и свои состояния такими, какими они есть, зафиксированные в определенный момент камерой. И закончили мы темой восхваления женщин. Я назвала Сараханова адвокатом женщин, адвокатом женской энергии, силы, так как в его словах было много благодарности и тепла к женскому полу. Такими словами можно заряжаться и напитываться. Интервью лилось как поток, чистый, сильный, и я приглашаю вас к прослушиванию. Сараханов, привет.
Привет.
Я хочу начать наше с тобой интервью с моего любимого традиционного вопроса. Кто ты?
Я человек, который делает изображения с другими людьми.
Есть ли у тебя какое-то предчувствие, каким будет наше с тобой интервью? И в целом ты по натуре своей интуит или нет?
Это сложный вопрос. Я, наверное, сочетаю в себе интуита и математика. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, оно будет с неожиданными какими-то вопросами, на которые, возможно, я раньше не отвечал. По крайней мере, ты не будешь спрашивать о том, какую камеру купить, и это уже большой плюс.
Давай так, задам тебе вопрос такой сразу для раскачки. Я смотрела много твоих мастер-классов, которые были в доступе, но я так и не поняла, какой ты человек, как ты себя чувствуешь изнутри?
Я думаю, что если говорить про себя, то, наверное, в первую очередь я идеалист и в целом достаточно такой человек со светлой верой в людей. Как бы какие-то события и ситуации, с которыми ты сталкиваешься, не пытались пошатнуть эту веру в людей и эту любовь к людям, но этого не происходит, слава богу. Так что в первую очередь можно сказать, что я достаточно добрый и идеалистичный человек. Во вторую очередь можно сказать, наверное, что я человек с воспитанным спокойствием. То есть по натуре своей я очень импульсивный человек, который научился немножко замедляться для того, чтобы окружающим было рядом с ним комфортнее.
А вот здесь поподробнее. Мне очень понравилось то, что ты сказал про спокойствие, воспитанное спокойствие, да? Это как? Вопрос первый. А вопрос второй — как же ты замедляешься и не вредишь ли ты этом себе? То есть не сдерживаешь ли ты себя намеренно? Не угнетаешь ли ты себя таким образом?
Наверное, в первую очередь я верю во внутреннюю математику какую-то, да, когда ты организовываешь блоки личности внутри себя. Есть зоны, где ты позволяешь себе выплески и импульсивное поведение. Это может быть, и, не знаю, какая-нибудь дорога без машин, да, на которой ты едешь на большой скорости, или тир, где ты там стреляешь, допустим, да, или просто там снежное поле, по которому ты бежишь. А есть пространство, где абсолютно четко, как бы, ты ведешь себя намного более спокойно и сдержанно, потому что есть процессы, в которых твое состояние очень легко передается другим, охватывая всех как пожар. Соответственно, это там режиссерская работа, преподавательская работа, работа фотографа. И, как следствие, самое лучшее состояние, которое я для себя вижу, это такое, знаешь, обволакивающее абсолютно спокойствие, когда никто вокруг не нервничает, потому что это спокойствие очень заразительное. Для рабочего процесса, для моего процесса это очень плодотворно, очень правильно.
Насколько это обволакивающее спокойствие не вредит тебе? Другим я поняла, что другим комфортно, потому что ты спокоен, ты вот такой весь уравновешенный, воспитан спокойствием, как ты говоришь, мне очень нравится эта фраза. Но тем не менее, насколько ты в тисках находишься
или нет? Я не в тисках, нет. Я думаю, что любой человек — это что-то вроде горного потока. И любой горный поток, он может быть безумно разрушительным и непродуктивным, а может быть пущен в нужное русло и производить электроэнергию или, там, не знаю, снабжать какое-нибудь горное село водой, если пустить его в нужное русло. Так что я осознаю свою внутреннюю энергию и пускаю ее в русло.
Как ты с тобой договариваешься? Как ты договариваешься со своей вот этой бурлящей внутренней энергией, которая, например, ты в семье, скажем, и она прям хочет сейчас вот вырваться, да? Что ты делаешь в таких случаях?
Ну, на самом деле, крайне редко бывают ситуации, когда это вырывается наружу, например, после работы в семье или еще в чем-то подобном. В основном у меня есть некая буферная зона, например, когда я еду там с тяжелой съемки или еще там с какой-то там сложной встречи. И в принципе в моей жизни музыка позволяет переживать абсолютно любые состояния. Вот, и я называю это условно переломаться, да, то есть ты берешь определенный трек, определенный мут, и с помощью этого звучания конкретного артиста ты трансформируешь эту энергию. То есть это служит неким катализатором или чем-то подобным. Также и обратная ситуация, когда ты недостаточно собран, недостаточно сконцентрирован, ты включаешь какой-то определенный плейлист, и за 15 минут из человека, который похож на медузу, превращаешься в, не знаю, в паровоз.
И еще я тебе хочу задать вопрос, меня просто не отпускает эта фраза. Воспитан спокойствием, да?
Воспитанное или... спокойствие.
Да. Несколько слов тогда расскажи, пожалуйста, про свою семью. Я знаю, что ты из России.
Да.
Какое-то время ты жил, если не ошибаюсь, под Мурманском. Да?
Ну, давай я расскажу, давай, потому что это сложная, на самом деле, геополитическая история. Я действительно из России. Я действительно родился в Мурманской области, в маленьком городе под названием Апатиты. Это маленький город, в котором 40 тысяч жителей. Некий такой студенческий центр Мурманской области, где находится несколько вузов, и молодежь обычно съезжается либо туда, либо уже в областной центр, в Мурманск. Вот. Я прожил там 20 лет. На крайнем севере. Видел все, что так обычно интересует людей про крайний север, то есть полярная ночь, полярный день, северное сияние и другие аспекты жизни там. Потом я переехал в Петербург, прожил там 2-3 года и потом переехал в Киев.
Так вот, если вернуться к твоей семье, воспитан спокойствием, это как? Что конкретно тебе дала твоя семья для того, чтобы ты себя балансировал?
Мы имеем в виду родителей?
Да, конечно.
Ну, смотри, тут нужно понимать, что у меня достаточно необычная семья с точки зрения некоторых фамильных традиций и особенностей. В трех поколениях мы рождаемся в один день. Мой дедушка, мой папа и я. Мы родились все трое 28 марта. Вот сейчас, ну, дедушку я не застал, папы тоже уже не стало, так что я остался последний из этой когорты, если так можно выразиться. Вот. И, в принципе, с поколением в поколение женщины, спасибо им огромное, немножко очеловечивают и немножко разбавляют вот эту дикую кровь чем-то более человечным, более эмпатичным и так далее. То есть если там говорить о том, что я работоспособен, то мой папа, например, был настоящая машина в этом плане, а мой дедушка был еще более человек с сумасшедшим потенциалом рабочим. Дедушка руководил золотыми приисками как геолог. В принципе, вся фамильная линия – это геологи. То есть это был человек, который был способен организовать работу золотого прииска, на котором преимущественно работали заключенные в то время. Папа также геолог, геолог-разведчик. За его трудовую карьеру 15 лет полевых работ чистых. То есть 15 лет человек провел на ледниках, в лесу, в снегу. То есть их выбрасывали с вертолета просто, да? И как бы они там искали полезные ископаемые. Опять же, очень много людей, работающих на такой работе, были абсолютно... Ну, это сезонные рабочие, так называемые бичи, как их называли, да, в Советском Союзе, бывшие заключенные. Ну, допустим, там вот у тебя партия 50 человек, вот примерно такого контингента, и 5 геологов. И 5 геологов должны сделать так, что эти люди друг друга не убили, не выпили весь спирт, mm-hmm. чтобы была организована работа. Поэтому в папу стреляли. У папы на спине под левой лопаткой был шрам от шила, то есть кто-то его пытался когда-то таким образом, да, убить. Вот, то есть я к чему веду? Я веду к тому, что я, в принципе, вырос в семье исследователей, в семье путешественников, в семье людей, которые не боялись трудных ситуаций, в семье людей, которые постоянно что-то превозмогали и куда-то стремились. При этом, при всем, ну, как бы, наверное, я первый такой в моем поколении представитель творческой профессии, хотя папина старшая сестра, она была переводчиком. Mm-hmm. И была... Она жила в Польше, и, соответственно, она осуществляла литературные переводы. Папа тоже, у него, несмотря на геологическую работу, были очень мощные какие-то поэтические амбиции. Он хорошо писал стихи, он был знаком с Бродским. То есть эта сторона всегда была. Но вот так вот, чтобы творческая профессия, наверное, я первый со своей фамилией, кто вот в это все дело серьезно углубился.
Знаком с Бродским, это как, кофе пили вместе или...
Это было что-то наподобие рэп-баттлов, только это были поэтические поединки. Это было такое событие, которое происходило в 60-70-е годы, когда Бродский еще жил в Советском Союзе. Они встречались и устраивали баттлы, кто круче поэт, скажем так. Вот там папа его пару раз видел и, в общем, здоровался с ним.
То есть вот сейчас батлы, которые устраиваются там...
Версус и так далее, да. Это вот... нечто похожее на то, что было. Но если мы с тобой копнем, на самом деле, любой подобный трендовый метод коммуникации, он может найти огромное количество инкарнаций в прошлом. И если ты копнешь еще назад, ты встретишь подобные поэтические поединки еще в шекспировские времена и даже в Древней Греции.
Ты столько рассказал про папу, про дедушку, но про маму не рассказал. Расскажи тоже несколько слов.
Мама удивительный по своей энергетике человек. Это, наверное, тот первый какой-то образ женщины, который появился в моем сознании. И, знаешь, я всегда реагировал на женственность как на проявление энергии. То есть в моем сознании женщина – это не былинка, это не там, принцесса, да, а это какой-то нереальный сгусток энергии абсолютно с неукротимой тягой к жизни. Маме 64, она до сих пор ездит на велосипеде, катается на коньках, плавает в бассейне. Ну, то есть это, знаешь, такой вот супер жизнерадостный, супер положительный, безумно энергичный, безумно разговорчивый человек, который способен переговорить кого угодно. По первому образованию она почвенный микробиолог, она дочь профессора, то есть она выросла, соответственно, в абсолютно интеллигентной профессорской семье. По второму образованию она преподаватель, то есть она педагог английского языка. Сейчас она уже, в принципе, на пенсии, она не преподает в ВУЗе, но она преподает по скайпу и продолжает учить людей даже во время пандемии английскому языку.
Она живет там же, где ты вырос?
Пока да, но я очень надеюсь на то, что в 2021 году все-таки она переместится, и я этому поспособствую, как минимум в Петербург, а как максимум куда ей заблагорассудится. Потому что в прошлом году не стало моего папы, и теперь, в принципе, она учится строить жизнь по-новому в 64.
Какую роль в твоей жизни играет любовь?
Угу.
Я это веду к тому, что к твоему переезду в Украину.
Ну, на самом деле, это достаточно такая, нельзя сказать, что это однозначная для меня история. Действительно, я переехал в Украину, потому что я влюбился в девушку, которая была из Киева. Я приехал сюда, мы поженились, у нас родился сын. Потом через какое-то время мы с ней расстались. И, в принципе, я остался в Киеве в первую очередь из-за сына. Моему сыну сейчас 7 лет, его зовут Давид. Вот. И какое-то время, несколько лет я пребывал здесь только по единственной причине, что он находится тут. Потом я начал отстраивать жизнь заново, и у меня появились, ну, какие-то другие люди, благодаря которым мне здесь хорошо, и которые также являются причиной быть тут.
Насмелюсь спросить, да. Все же, знаешь, я когда брала интервью у Олега Трофима, это угу. российский режиссер, достаточно известный, угу. и мне очень понравилась его фраза, когда я уже спросила под конец подкаста, угу. говорю, Олег, ну скажи что-то, да, какой-то посыл свой дай. Угу. Он сказал фразу: «Дайте друг другу еще один шанс». Так вот, у меня эта же фраза тебе. Почему отношения прервались? Угу. Был ли этот второй шанс или его не было?
Нет, второго шанса не было. И я думаю, что, наверное, отношения, когда вы завязываете их там в 22, в 23, это... Ну, в общем, протянуть это на долгие годы, в общем, все это будет требовать определенного движения с обеих сторон и, что главное, еще и какого-то симметричного роста. То есть даже если, допустим, вы трижды готовы на диалоги и трижды готовы на компромиссы, иногда вы можете просто быть очень разными людьми с очень разными ценностями. В 23 ты этого не видишь. В 33, там, вот в марте мне исполнилось 33, по крайней мере, что-то ты уже чуть-чуть понимаешь об этом, по крайней мере, на то время, в котором ты живешь. Вот. И, к сожалению, нет. Мы абсолютно разные люди с абсолютно разными ценностями, абсолютно разными взглядами на то, как нужно жить, как нужно воспитывать ребенка. И, наверное, самое важное, что я из этого вынес, да, что ты должен идти в отношения только с тем человеком, с кем ты действительно ощущаешь дружбу. Вот. Там было все что угодно, но дружбы не сложилось.
То есть ты намеренно не захотел дать второй шанс. В других бы, скажем...
Это, ну, нельзя сказать, что это я не захотел дать второй шанс. Знаешь, когда такие вещи происходят, когда происходит у людей разрыв, то их постоянно мотает то туда, то сюда, и это может продолжаться не один месяц. И даже в каких-то случаях не один год. Но в моем случае через какое-то достаточно короткое время мне стало понятно, что да, действительно, эта история должна остаться вот в таком виде, и так будет лучше для всех ее участников. Так у них намного больше шансов быть счастливыми.
Я вернусь к вопросу, который я тебе задала. Угу. Какую роль в твоей жизни играет любовь?
Угу. Независимо
от отношений, угу. где ты находишь эту любовь, где ты ее чувствуешь, где черпаешь?
Ну, во-первых, надо понимать, что основная любовь, она находится внутри человека. Она не находится за его пределами, на мой взгляд. И как следствие... В тебя можно сколько угодно делать инъекции любви, но если ты в себе хранишь черную дыру, то эта черная дыра пожирает все вокруг, всех вокруг и так далее. И я думаю, что благодаря очень оптимистичной, в частности, да, очень положительной маме, во мне вот эта вот какая-то, знаешь, солнечная сторона тоже присутствует. Да, хотя со стороны папы можно сказать, что это черные такие высокие горы. Да? Mm-hmm. Вот. Но, значит, мы же всегда являемся продолжением наших обоих родителей. У меня есть несколько проектов на тему того, как выглядят люди, находясь рядом со своими родителями, чтобы зритель мог отыскать черты и мамы, и папы в ребенке. Да, даже если ребенку уже 40, а мама и папа совсем пожилые. Поэтому, соответственно, в моем случае во мне светит солнце на темные горы. Если говорить про дальнейшие какие-то вещи, ну, действительно, очень много любви ты можешь встретить, взаимодействуя с другими людьми, и я ее встречал и продолжаю встречать. Также очень много любви, естественно, когда у тебя появляется ребенок, у тебя открывается отдельный, абсолютно неиссякаемый какой-то внутренний такой фонтан, да. Я не знаю, как это бывает, когда у тебя несколько детей, пока не знаю. Мне всегда было страшно, что вдруг новый фонтан не откроется, и тебе придется это как-то делить. Вот. Также я абсолютно никогда не понимал людей, которые являются полигамными и способны любить сразу нескольких людей. Я абсолютно моногамен в том, что я как бы делаю, в том, как я живу в отношениях с женщинами. Вот. Также огромное количество любви ты встречаешь, когда у тебя есть домашнее животное. У меня есть собака. У нас с моей девушкой есть еще помимо собаки еще там два кота. Мы шутим, что это коты от прошлого брака. Ну, в принципе, в ее случае это так и есть. Ну и, конечно, человек, который находится рядом. Это большая удача и большая редкость встретить человека, рядом с которым ты практически никогда не испытываешь стыд за то, кто ты и какой ты. Так что, когда меня спрашивают про любовь, про критерии того, вот как тебе понять, что ты действительно любишь, как тебе понять, что тебя действительно любят? Ведь в мире огромное количество чувств и ощущений, которые можно спутать. Там есть влечение, есть симпатия, да, есть банальный интерес, есть, не знаю, там, ну, много всего. Я говорю о том, что любовь в очень большой степени, мне кажется, что это принятие. То есть это принятие и ощущение, что вы принимаете друг с другом друг друга. Это значит, что ты не, как это сказать, не шеймишь человека за то, кто он и какой он. Ты можешь пытаться помочь стать ему лучше, да, но ты не говоришь ему, что чувак или там милая, как-то ты многовато работаешь в этом месяце. Если ты понимаешь, что для человека это действительно важно. Поэтому, если как бы попытаться коротко это все сформулировать, любовь для меня — это некий сплав из дружбы, принятия, сексуального влечения, взаимного интереса, взаимных ценностей неких, созвучных друг с другом, бесконечного уважения друг друга, терпения, способности договариваться. Ну, сексуальное влечение и страсть, я не думаю, что это надо называть дважды, да, это что-то вот об этом. К 33 я понял, что это очень важный компонент, вот, дружба, которую я назвал в начале.
Но ты сейчас говоришь про то, что вот идеальные отношения, да, назову это так, это те, где человек, наверное, прежде всего принимает себя, да, и не требует ничего от другого человека, как я правильно поняла.
Я думаю, что...
Какая-то внутренняя зрелость.
Я думаю, что бесполезно ожидать стопроцентной внутренней зрелости, особенно учитывая, что чем более творческие профессии ты обладаешь, тем большим количеством внутренней инфантильности, скорее всего, ты где-то внутри себя располагаешь. Может ли инфантильный человек стопроцентно быть зрелым, там ничего не требовать, ничего не просить? Наверное, не может. И это нормально, наверное, иногда периодически о чем-то просить. Мне не нравится слово «требование», мне нравится слово «просьба». В просьбе есть возможность отказаться. В требовании есть приказ подчиниться. И это две совершенно разные вещи. Я не требую в отношениях. Если, там, не знаю, моя девушка не вымыла посуду, я беру ее и мою. Я знаю, что она не любит тут по утрам рано вставать и гулять с собакой, и я иду гулять с собакой. Когда я был в браке, я знал, что моя бывшая супруга очень плохо встает утром. И я просто вставал с ребенком и проводил все время, как бы каждое утро с ним. Ну, то есть, это, знаешь, это естественные вещи, потому что ты хочешь дать другому человеку что-то из того, что ему действительно нужно. Ты принимаешь его с его особенностями. И, в принципе, это у меня абсолютно четко практически во всех отношениях, наверное. Но это было, и это остается.
Не могу не задать этот вопрос. Получается, что ты принимал, а тебя принимали?
Ну, были ситуации, когда нет.
Самое сложное в неприятии тебя, какая это фраза? Вот что тебе должны сказать такое, что тебя бы, знаешь, вот прям внутренний вулкан, он бы поднялся аж до горла?
Сложно сказать. Наверное, там конкретную фразу я сейчас не вспомню, но ну, есть какие-то фразы, которые где-то внутри меня врезались. Наверное, я не хотел бы там их произносить вслух в полной мере. Но, ты знаешь, больше всего всегда, мне кажется, ранит обесценивание. То есть, когда ты сталкиваешься с обесцениванием, где угодно, в отношениях, в рабочем процессе, в дружеском разговоре за обедом. По факту, это та вещь, которую, на мой взгляд, нужно попробовать искоренить. И если ее невозможно искоренить, если она плотно укоренилась и сидит в сознании твоего собеседника, даже если это твой родитель, то, наверное, стоит снизить количество коммуникаций или практически выйти из них. Потому что обесценивание — это то, что разъедает любую, даже самую крепкую душу. Мне кажется, так.
Мы сейчас говорим про обесценивание, которое не граничит с похвалой, да, то есть, потому что, знаешь, бывает, например, все творческие люди очень, ты не любишь это слово, но требовательные в смысле похвалы, в смысле вот я показываю свое творчество, дайте мне свой фидбэк. И когда человек, например, дает другой фидбэк, чем тот, который мы ожидаем обычно, да,
нет, это не об этом. Нет, я считаю, что одна из главных черт зрелой и адекватной личности – это способность к самокритике и сохранность критики. Это такой термин, который, в общем-то, обозначает, способен ли ты поддать сомнениям свою позицию. Если, в принципе, человек не способен поддать сомнениям свою позицию, это значит, что он нездоров, по моим ощущениям. Ну, за моими плечами 5 лет психотерапии, в которой я пребываю, поэтому я чуть-чуть в этом уже начал сам для себя что-то понимать, и я продолжаю в ней находиться. Вот. И я считаю, что это одна из тех вещей, которая действительно меня собрала из состояния даже там не медузы, наверное, а смузи из медузы. Потому что после развода я был полностью уничтожен на какое-то время.
Ну, тоже не могу не задать этот вопрос, так как ты, знаешь, мне даешь вот, как бы вот ведешь меня немного за собой. Что же конкретно тебя вытащило из...
Психотерапия?
Да. Вот что конкретно, знаешь, срезонировало и помогло?
Ты знаешь, у каждого человека есть свои погрешности. Да, если говорить искренне, то у каждого человека есть своя уязвимость, как у компьютерного продукта. Я не айтишник, да, но как бы мы с тобой можем говорить на этом языке немного.
Баги, назовем это баг.
Баги, системные уязвимости. Эти уязвимости берутся, опять же, из той же самой прекрасной семьи, о которой мы с тобой говорили, потому что любая... человек приходит в этот мир таким вот очень мягким, очень классным, таким белым и чистеньким. И мир начинает потом с него слой за слоем снимать это все, наносить какие-то определенные деформации. Если сравнить с глиной, то потихоньку где-то обжигать. И к где-то середине твоей жизни ты уже далеко не тот вот мягкий беленький комочек, но ты приобрел индивидуальность. Как следствие, то воспитание, которое ты получаешь, оно является с одной стороны формирующим тебя, с другой стороны травмирующим. Вот в современном мире сейчас все немножко начали менять подход к воспитанию детей, начали думать о том, а не травмируем ли мы своих детей. Пошла обратная крайность. Если раньше там типа ремня по заднице, там, да, и там сидишь дома без сладостей, то сейчас, черт возьми, а не повлиял ли я на какую-то, не знаю, гендерную ориентировку моего ребенка вот этим вот своим там каким-то высказыванием. Ну, то есть я говорю о том, что у каждого есть свои уязвимости. У меня было несколько уязвимостей, связанных, я потихонечку работал над тем, чтобы их закрыть. Они были связаны с тем, что я очень легко поддавался чувству вины, я очень легко поддавался на манипуляции и на негативную мотивацию, когда тебя ругают, если ты не соответствуешь представлениям. И я, наверное, я думал о том, что нужно сделать человека, который находится рядом с тобой, счастливым, не понимая, опять же, что счастье, как и любовь, оно скорее внутри человека, нежели снаружи. И невозможно другого человека взять и
насильно,
сделать счастливым.
Насильно,
да
счастливым.
Не насильно, нет. Дело даже не про насилие, дело просто в том, что вот, знаешь, есть такая достаточно уже архаичная установка: мужчина должен сделать все, чтобы его женщина была счастливой. Но это можно трактовать очень по-разному. Ты можешь сделать все, чтобы она пришла к собственному ощущению счастья внутри. А можешь пытаться механическими действиями затыкать какие-то ее уязвимости и все остальное. Я за то, чтобы не затыкать уязвимости другого человека постоянно и не шпаклевать его. Я за то, чтобы помогать ему там расти, двигаться, меняться, но не делать себя основным ответственным за жизнь и счастье другого человека.
Очень правильные слова. Я хочу завершить немножечко тему любви, отношения, о котором мы с тобой уже поговорили.
Ну, возможно, мы к ней еще будем возвращаться.
Мы, скорее всего, да, у нас красная нить как раз вот тема любви. И помнишь ли ты момент, когда ты прямо испытал вот это сильное чувство любви? Момент, время.
Думаю, да. Но мы с тобой говорим сейчас просто о любви в целом.
В целом это не зависит от
родителей. Да, я могу тебе абсолютно четко сказать, да, момент, когда там мой сын первый раз мне улыбнулся. Там это где-то 3 месяца, наверное.
Вот у меня сразу мурашки идут
потому что это действительно такой момент. Вот, это очень трогательный момент, на самом деле.
Скорее всего, он осознанно на тебя посмотрел, да, он увидел тебя.
Он, по крайней мере, сфокусировал глаза на чем-то, что он уже привык немножко узнавать по запаху. Да, поскольку, правда, мы там первые полгода у меня практически был декрет, поэтому, как бы. Фриланс дает эту возможность, слава богу. И я думаю, что второй раз, когда у меня будут дети, я буду достаточно сознательно снова погружаться, как минимум, в такой вот полугодовой декрет, потому что мне кажется это правильным. И если твоя работа дает тебе такую возможность в целом, то не надо за ней прятаться от этого. Это такой прям очень мощный момент. Конечно, были какие-то моменты очень сильного ощущения любви там, в отношениях, да, там, в тех отношениях, в которых я пребываю сейчас, последние там, 2 года, даже больше. Но для меня, наверное, все равно это ощущение любви — это скорее приливы и моменты. Я не могу сказать, что любовь внутри человека — это абсолютный, бесконечный, постоянный, ровный фон. Это не так. И чем более длительные отношения у тебя, тем больше ты начинаешь видеть эти волны. И знаешь, наверное, в какие-то... Ну, я считаю, что когда мы с тобой говорили про сохранность критики, да, человек, в принципе, имеет право на сомнения. И важно иногда уметь сомневаться и в работе, и во всем остальном. Потому что когда ты вот как какое-нибудь парнокопытное животное уверен на 100%, то ты вообще не видишь других вариантов. Это тот самый паровоз, который поедет по прямым рельсам и улетит с обрыва, не сомневаясь в том, что рельсы идут дальше. Вот, соответственно, когда вот эти вот волнообразные ощущения у тебя есть, и когда ты достигаешь нижней точки, я, допустим, периодически, как, опять же, термин, наверное, немножко такой, да, из области компьютеров, пингую. То есть я проверяю себя, проверяю, какая есть задержка ощущений. И в рамках моей жизненной философии я периодически проверяю свои ощущения на тему, как я буду чувствовать, если внезапно этого человека, важного для меня сейчас, не станет со мной рядом. Вот. И вот это вот ощущение в целом, когда ты понимаешь, насколько сильно этот человек тебе нужен. В повседневной жизни ты этого уже не замечаешь. Вы погружаетесь в приятный, иногда, может быть, чуть-чуть неприятный быт, вы течете вместе в этом потоке. Но иногда интересно вынуть себя ментально из этого потока и проверить, что ты на самом деле чувствуешь. Я умею так, я раз в какое-то время проверяю, потому что это важно и честно по отношению к партнеру в том числе.
Я тоже так делаю.
Ну, класс.
Это, кстати, да, это замечательный навык, потому что иногда ты действительно попадаешь в этот сильный поток, и где-то ты не ценишь, да, назовем это так, где-то ты заигрываешься в какую-то реализацию себя и так далее, а потом
вас. Много чего.
Да, и ты такой: а вот если я сейчас один, нет, конечно, я буду мысленно разговаривать вот с любимым человеком, да, потому что это сердце чувствует. Я хочу перейти к теме фотографии.
Давай.
Я не буду спрашивать у тебя про камеру, я спрошу достаточно важный вопрос.
Давай.
Почему так сильно зажимается тело, мышцы, лица, глаза?
Когда тебя фотографируют.
Когда тебя фотографируют. Почему мы так съеживаемся? Почему мы настолько защищаемся вот от этой механической какой-то нечто, да, этого глаза, который на тебя направлен?
Это неестественный процесс. Это просто неестественный процесс. Так же сильно тело будет съеживаться от бормашины или от аппарата УЗИ, да, или еще от чего-то. Я думаю, у этого есть как минимум 2 корня. Один из них более анималистический, другой, наверное, больше социально-психологический, да, то есть он об этом. Если анимализм, ты когда-нибудь пыталась фотографировать кота, например, или собаку?
Нет. Никогда.
Любое животное при направлении на него какого-либо объекта напрягается.
Угу.
Если говорить, допустим, про зоопсихологию, то практически любой зоопсихолог, к примеру, уча тебя, не знаю, проводить твою собаку мимо толпы других собак, учит выставлять и направлять руку просто, да? Вот. То есть, в принципе, любое существо будет негативно реагировать, когда на него что-то направлено. А даже если мы сейчас проведем с тобой эксперимент, я неожиданно направлю на тебя руку, да, тебе будет уже не так комфортно, потому что я как бы немного врываюсь в твое личное пространство и создаю в этом пространстве некое неоформленное намерение, но оно имеет под собой вот такие вот корни. Вот. Вторая сторона вопроса, социально-психологическая, она связана с тем, что в зависимости от страны, в которой ты живешь, есть определенный слой социально-культурных привычек в контексте фотографии. Есть страны, где люди больше фотографируются, есть страны, где люди меньше фотографируются, есть регионы страны. Дальше есть, опять же, семья и некие фамильные традиции. Если бы, к примеру, в твоей семье был дедушка или твой папа, любил фотографировать всех, ты намного спокойнее будешь реагировать к фотографии, когда тебя фотографируют, потому что ты с детства уже немножко впитала эту привычку, эту традицию. Посмотри на новоподрастающее поколение детей, блогеров, тиктокеров, инстаграмеров. Посмотри, как дети сразу же моментально, когда на них направляют телефон, принимают милую позу, милую улыбку. То есть это поведенческие вещи.
У меня, кстати, я тебя перебью, у меня реально было в точности да наоборот, потому что мой папа тележурналист, и он приглашал регулярно режиссеров к нам домой и направлял на камеру. То есть он снимал, давай сейчас мы споем. На что я говорила, в смысле, я хочу быть поту, я хочу снимать. И, конечно, не совсем понимали, потому что как это ребенок, ну ты же должна выступать. А я наоборот, мне было очень интересно, как же там через вот этот объектив, что же это такое, да?
Мне тоже это было интересно. И, в принципе, работа фотографа, и работа интервьюера, и работа режиссера — это очень близкие работы. У тебя есть некий такой скальпель твоего внимания, который ты оформляешь либо в слова, либо в видеоматериал, либо в фотоматериал, но у тебя есть вот это вот твое внимание, у тебя есть этот интерес к людям, который является основным двигающим и мотивирующим фактором к тому, чтобы рассказывать истории. Вот. Напряжение, которое возникает у людей сейчас, оно связано, в принципе, с тем, что мы живем на территории бывшего Советского Союза, мы живем на территории, которая впитала в себя достаточно большое количество боли, уравниловки и неких, на мой взгляд, социальных инструментов, которые призваны были стереть индивидуальность с людей. Все, что было, возможно, были какие-то ателье, возможно, были какие-то одиночные фотохудожники, там Родченко, там кто-нибудь еще, да, там Борис Смелов. Но главная суть такова, что на этой территории это достаточно специфическая история, чисто местечковая, чисто на уровне семей. То есть если люди занимались фотографией, то это был чей-нибудь вот папа или чей-то дедушка или что-то в этом духе. Как следствие, мы имеем дело с достаточно большим количеством людей, которые не очень любят фотографироваться в принципе, для которых фотография в крайнем случае может являться фактом какого-то документального свидетельства и ценности только в этом ключе. На паспорт, на памятник, на пропуск и в таком духе. И поэтому можно сказать, что сейчас последние 10, 15, 20 лет фотографы, ну я в том числе, получается, да, уже в конце этого временного интервала, мы здесь создаем некую новую культуру фотографии. То есть каждый человек, который этим занимается, несет с собой некий ворох ценностей, которыми он делится с людьми. И заново приучает людей к каким-то привычкам. Опять же, за вот эти самые последние 10-15-20 лет ситуация чуть изменилась. Люди снова начали там фотоальбомы какие-то собирать. Там,
знаешь, у людей появилась селфи-палка. Мы как-то сами, сами с тобой как-то пытаемся справиться и посмотреть на себя немного. Но меня интересует вот какой вопрос. Ты не связываешь это с психологическими зажимами, да? То есть что с неприятием себя, своего тела, цвета волос, текстуры
это
волос?
Это очень как бы, знаешь, это надо смотреть по каждому конкретному человеку. То есть,
мне кажется, что большинству
это
просто...
Это поддается тренировке. То есть если мы говорим о том, что человек хочет перестать стесняться, да, самое смешное, что меня как-то приглашала Алла Клименко на свой проект. Это был отдельный набор людей, владельцев бизнеса, и я должен был прийти и рассказать им о двух вещах. Как правильно брифовать специалистов так, чтобы снизить количество рисков и количество лаж, которые могут произойти. И второе, соответственно, как работать так, чтобы камера тебя понимала, как учиться немножко, в принципе, раскрываться перед камерой, если тебе по работе нужно сталкиваться с фотосъемками. Это был очень интересный опыт. Ну, короче, я веду к тому, что всех людей в целом можно к этому немножко приучить. Мой папа не очень любил фотографироваться, но у меня осталось большое количество фотографий, большое количество видеоматериалов с ним. И как бы это сейчас все ложится в семейный архив. Каждый человек, который ощущает в себе какой-то импульс вот этого смущения, стеснения, ужаса, когда на него направлен фотоаппарат, по сути, благодаря там, людям, которые нормально относятся к своим персонажам, моделям, героям, потихоньку раскрывается и расслабляется. Я считаю в целом, что фотография — это процесс, один из вариантов, как можно проявить и освободить некий потенциал, присутствующий в человеке.
Вот я к этому и веду, что я знаю очень много своих знакомых и друзей, которые были у тебя, и которые к тебе шли за честностью, которые шли посмотреть, ах, вот какой я правда такой.
Они это получили?
Да. Хорошо. И я просто не могу понять, почему же мы сами этого не видим, почему нам так сложно. Во-первых, мы сначала боимся, мы вот как бы на камеру делаем «нет, нет, не так». А потом в какой-то момент расслабляемся и немного, знаешь, как в обалдевшем состоянии находимся, так вот какой я.
Знаешь, ну правда, я думаю, что это все равно все это последствия вот этого вот постсоветской системы образования и строения общества. Вот что ты помнишь про школу? Что ты помнишь про школьных фотографов, которые приходили? Я помню четко, как нас фотографировали, помнишь, с букварем? Да, вот была такая книжка «Букварь». Наверняка у тебя тоже была ветка рябины какая-нибудь, с которой сидели там, да? Вот. И сидели и говорили «не скалься», там типа «не показывай зубы». Ну, то есть типа сразу этот процесс, он превращался в какое-то, ну, насилие.
У меня очень смешная история, просто раз ты заговорил про это, когда меня фотографировали в первом классе, где-то я была, это был сентябрь почему-то, и я отдыхала тогда летом, и меня за щеку укусила обезьяна. Вот, на море. И когда я фотографировалась на альбом, я фотографировалась только с одной стороны, да, и это было очень-очень смешно. Вот, и поэтому я не помню вот ни ветку рябины, ни, значит, всё.
Помнишь только, как ты поворачивалась той щекой, на которой нет шрама?
Да, я так боялась, чтобы никто надо мной не насмехался, потому что это было очень странно.
Это все очень странно, понимаешь? Сам по себе процесс, то, что ты боишься, что кто-то может насмехаться из-за чего-то, то есть это уже не секурный процесс. Одно из там главных, там, не знаю, особенностей моего процесса работы, то, что я стремлюсь создать для человека территорию абсолютного комфорта и безопасности. По сути, опять же, эта работа очень похожа на работу врача. Я часто на своих мастер-классах говорю людям, что как бы экстраполируйте свой опыт от посещения различных врачей. Потому что, по сути, это очень близко. С тобой делают что-то непонятное, но тебе при этом либо норм, потому что человек хороший, либо типа, тебе очень некомфортно. Может быть, сколько угодно хороший фотограф или, как следствие, врач, который делает прекрасные фотографии, но после контакта с ним хочется вымыть руки или сходить в душ побыстрее, смыть с себя этот липкий какой-то отпечаток ужаса, или ты настолько fucked up с точки зрения эмоций абсолютно высосан. Я стремлюсь сделать этот процесс максимально ресурсным для человека. Это некая рекуперация. То есть после съемки человек от меня там, в 95% случаев уходит заряженным. И я ухожу заряженным, что тоже важно. То есть мы входим вот в этот резонанс, и, наверное, это то, почему я этим занимаюсь, потому что, конечно, это, как и в твоем случае, это очень энергозатратный процесс. Но возникает рекуперация.
Ты бывает, что смотришь на себя через камеру, осознавая свое состояние? Я ок или нет?
Да, я так делаю пару раз в год.
Вот, как удивительно, да?
Это момент автотерапии. Ты должен понимать, ок ты или не ок. И один из типов запроса, как любой структурный человек, которых ты так не любишь в интервью, тем не менее, у меня есть абсолютно четкая система, которую я передаю своим студентам, выводя это все из хаоса в предсказуемое понятное поле, чтобы с ним работать. И один из типов запроса, с которым приходят люди, это запрос на вот эту некую независимую оценку. Их я называю визуальный аудит, да? Или документальный запрос. То есть к тебе приходят, чтобы посмотреть на себя и понять, а что вообще со мной сейчас, да? И я так тоже делаю. У меня есть пара друзей, которым я доверяю, и которые периодически меня снимают. И это действительно очень важно, потому что ты за год из блестящего и сверкающего персонажа можешь превратиться в дохлую рыбу. Ты можешь так сильно давить какое-то недовольство в себе и сталкиваться с какими-то негативными эмоциями, что за 3 месяца у тебя уголки рта поползут сверху вниз.
Да.
И фотография все это рассказывает и показывает. И потом ты понимаешь, кажется, мне трындец. Надо научиться улыбаться снова.
Я хочу перейти к теме, точнее, как не перейти, а продолжить немножечко тему творчества, тему наполнения. У меня к тебе 3 вопроса от спонсора подкаста, это бренд Stella Artois. И первый вопрос такой. Фильм, который заставил тебя переосмыслить любовь, может быть, вот прям тронул до глубины души, прям ты в него нырнул и что-то осознал.
Наверное, нужно вспомнить фильм одного из моих любимых режиссеров Даррена Аронофски, который называется «Фонтан». «Фонтан» — это безумно красивый и пронзительный, и немного, наверное, грустный фильм о вечной любви, действие которого протекает сразу в трех временах, и герои переносятся из одного времени в другое. В этом фильме совершенно нереальный саундтрек, написанный моим тоже любимым композитором Клинтом Мэнселом. И вся история крутится вокруг мужчины, который очень сильно любит свою женщину, и о его безумном желании найти источник вечной жизни, чтобы спасти свою любимую. Я не буду спойлерить сюжет, его стоит посмотреть, если люди его не видели. Для меня это один из самых красивых, один из самых удивительно сложно сделанных фильмов, потому что в одной из сюжетных линий действие протекает в глубоком будущем, в некой хрустальной сфере, в которой растет дерево, и есть небольшой кусок почвы, и вся эта хрустальная сфера движется к звезде мертвых. Удивительно то, что съемки космоса и съемки туманности, то, что обычно рисуют на компьютерной графике, в этой ситуации делали совершенно другим образом, снимали макрохимических реакций. То, когда одно вещество взаимодействует с другим. И поэтому то, как там движется, течет и изменяется пространство, выглядит невероятно красиво, намного круче, чем можно было на то время нарисовать на компьютере.
А что задело тебя, да? Что, знаешь, потому что я как раз до нашей встречи смотрела интересное видео про то, как работает наш мозг.
Угу.
И вот раз мы что-то запоминаем, значит, у нас какой-то определенный фильм, музыка или событие вызывает какую-то эмоцию, которая с нами связана. Вот что у тебя было, какая эмоция возникла, когда ты посмотрел этот фильм, которая, может быть, повлияла где-то либо на отношения твои, либо на... В будущем ты стал смотреть как бы по-другому на взаимоотношения?
Я думаю, что это кино о фанатичной любви и о том, что иногда фанатичная любовь может быть намного хуже, чем любое другое разрушительное чувство, которое может испытывать человек. И о том, как вообще по-разному иногда мужчины и женщины воспринимают слово «любовь» и сам процесс любви. Потому что в этом фильме герой выбрал некую линию, в рамках которой его высшее состояние любви заключалось не в том, чтобы быть рядом с этим человеком, а чтобы тратить все свои силы на то, чтобы спасти этого человека от смертельной болезни. И взвешивая это все и глядя на это все, я очень хорошо для себя понял, что иногда самое важное, что ты можешь сделать, это просто находиться рядом с человеком. Возможно, не в такой ситуации, но не пытаться спасти, не пытаться что-то совершить, а просто находиться рядом, потому что, возможно, самое ценное, что ты можешь сделать, это просто быть рядом.
Дать ему право жить свою жизнь и совершать свои ошибки.
Да.
Спасибо. Второй вопрос будет не настолько сложный. Какие у тебя есть, возможно, ритуалы? Как ты любишь проводить выходные дни с близкими людьми? Что это такое? И вообще, есть ли у тебя такой, знаешь, family day? То есть, например, там очень много пар, которые в воскресенье оставляют только день семьи, да? И вот как? Что это за традиции? Какие у тебя есть такие традиции?
Ну, одна из основных традиций — это то, что на каждые выходные я стараюсь побыть со своим сыном. И для меня это очень важный день. Обычно это суббота. Например, сегодня вот этот вот совершенно невероятный снежный буран в Киеве, и мы практически не вылезали из сугробов, катались там на санках, да, исследовали какие-то новые территории. И для меня это точка очень такой мощного ощущения гармонии. Помимо этого, конечно же, в воскресенье я стараюсь посвятить большую часть времени дня это пребыванию со своей девушкой и с собакой. Когда хорошая погода, мы обязательно стараемся выбраться на пешую длинную прогулку по городу втроем.
Где обычно гуляете?
Это разные места. Обычно они пролегают через какие-то любимые места, типа Блёр или Окта Тауэр, или, возможно, какие-то места на Ервалу, там тот же самый Хани. Ты берешь сейчас в это время года, например, безалкогольный глинтвейн в том же самом Хани, да, и гуляешь вместе с ним. Вот. Наверное, так. Плюс, конечно же, каждый мой день начинается с утренней священной прогулки с собакой. Это около часа времени, когда у тебя абсолютно чистая, свободная голова, и ты проводишь его тоже со своим любимым существом.
Насколько тебе важно во время прогулки с девушкой разговаривать?
Мы много разговариваем.
То есть это, как бы, знаешь, я это спрашиваю, потому что даже вот интересно, больше молчите и как бы
нет,
вот просто вместе?
Нет, больше говорим. Мы много разговариваем, у нас много общих тем, мы оба трудоголики, поэтому это действительно часто обсуждение каких-то рабочих моментов или каких-то моментов общих ощущений. Достаточно часто в пятницу вечером у нас собираются друзья, и мы смотрим кино на проекторе. Мы называем это маленький киноклуб. И, соответственно, на выходных мы с ней можем обсудить то кино, которое мы смотрели все вместе, но обсудить уже вдвоем. Ну и вообще, на самом деле, да, мы очень любим куда-то ездить, и на машине, например, в том числе, и, в общем-то, дорога воспринимается всегда очень незаметно, потому что мы много говорим.
Раз ты заговорил немножко про дорогу в разрезе вот каких-то времяпровождения вдвоем, можешь дать каких-то, может быть, три направления, куда бы ты советовал поехать вблизи, да? Может быть, у вас есть какие-то
любимые
места, или ты нашел какие-то, знаешь, прям безумно красивые?
На самом деле, я очень люблю выбираться в страну Киевского моря. Для меня это такое волшебное место, особенно зимой там очень красиво. Там эти сосны потрясающие, да, со снегом и со всем таким. Вот, если Киевское море замерзает, то можно на самом деле погулять немножко и по льду. Это тоже очень классное ощущение. И ты ощущаешь себя персонажем фильма «Вечное сияние чистого разума». Вот. Также в том же направлении лежит Шелест, который ты вроде тоже любишь, да? Это тоже классное место, я очень рад, что оно появилось. Второе направление, ну, это не очень, наверное, уже близко, но это направление Одессы. Да, и в Одессе всегда есть чем заняться. Я очень люблю не только быть в городе, но и ездить по окрестностям в сторону Черноморска, в сторону красивых песчаных дюн и всего такого. Вот. Третье направление тоже классное – это Триполье. Да, это направление тоже очень красивых утесов над Днепром. И если доехать до какого-нибудь села, которое, ну, вроде, допустим, села Стайки, да, то можно увидеть совершенно потрясающие виды. Украина очень красивая страна, и даже вокруг Киева, там, в зоне там, 100 там, километров, можно увидеть очень крутые локации.
Третий завершающий вопрос. Если бы ты услышал фразу «Любовь живет всегда», какую бы из твоих работ ты бы применил к этой фразе или работ другого авторства, другого фотографа?
Это философский вопрос. Ты знаешь, фотография — это такой процесс, в рамках которого ты фиксируешь некий момент. Момент является лишь какой-то вообще крошечной долей того процесса, который на самом деле происходит. Процесса жизни, процесса любви, процесса всего остального. Поэтому я не могу утверждать в принципе, что любовь живет всегда, да, в контексте какого-то одного конкретного человека или одной конкретной работы или еще чего-то такого. Наверное, нужно стремиться к тому, чтобы любовь всегда жила в человеке. Вот. Если говорить про работы, мне сложно говорить про мои работы, потому что про свои всегда говорить сложно, и ты всегда к ним относишься очень критично. Но, наверное, можно вспомнить эпохальную работу Энни Лейбовиц с Джоном Ленноном и Йоко Оно, да, потому что в этом моменте любовь живет всегда. Что произошло дальше? Мы знаем, что произошло дальше, но в этом моменте любовь есть, и она ощущается очень остро. Поэтому, наверное, я и люблю фотографию, потому что она позволяет сохранить нечто важное для тебя, нечто важное для людей, поделиться этим с окружающими на языке, который понятен каждому, вне зависимости от диалекта, возраста, страны проживания, потому что речь не универсальна, а вот картинка и музыка, они универсальны.
Язык всего человечества.
И их не надо переводить.
Подвожу, так знаешь, к окончанию нашего интервью, и я хочу закончить девушками.
Давай.
Ты фотографируешь достаточно много девушек,
угу.
И у меня к тебе вопрос от девушки к мужчине.
Угу.
Почему мы так сильно стремимся быть, понравиться, да, быть желанными, постоянно совершенствуем себя и постоянно пытаемся, да, быть лучше, там, как-то тратим какие-то деньги на уход и
я
так
понимаю,
далее.
О чем ты говоришь.
Я веду к тому, Что ты видишь, какую энергию ты видишь в девушках, и как ты считаешь, откуда она идет?
Ну, если говорить как мужчина, в первую очередь, а я скажу, что все равно каждый художник, он балансирует между своими какими-то гендерными половинами. Я скажу, что мужчин мне снимать намного проще, чем женщин. Именно поэтому я так много снимаю женщин. Потому что мужские портреты, те, которые люди так любят лайкать, репостить, покупать, они делаются вот так. Ну, в моем случае. То есть я сразу цепляюсь за мужскую там радикальность, да, окрашиваю ее там нужными тонами какими-то, добавляю безопасности, спокойствия, вот этот коктейль весь, да, даю тот образ мужественности, который приятно наблюдать и который не страшно наблюдать. Что касается женщины, все тоньше, да, потому что я все-таки, как и любой другой художник, проецирую на человека некий идеал, который присутствует в моей голове, если мы говорим про классический вариант женской съемки с элементами комплементарности. Когда человек приходит и говорит: «Хочу посмотреть на себя со стороны и понять аудит», он не просит тебя рассказать, что все хорошо. Он как раз просит не рассказывать, что все хорошо, потому что он чувствует, где что-то не так. То есть типы запроса бывают разные. А вот если мы говорим про женскую съемку, как мне кажется, за которой ко мне приходит, то есть за неким бережным и внимательным и добрым и чутким взглядом, который способен восхищаться, но не желает обладать, который боготворит, но который не опошляет. Да? То есть я считаю, что в целом я смотрю на женщину так. Одетая женщина или раздетая женщина, я всегда стремлюсь показать, что она абсолютно божественна. При этом не приукрашивая ее слишком сильно ретушью, светом или тем, что ей не свойственно. Я считаю, что на женщину очень сильно давит общество, намного сильнее, чем на мужчину. Я считаю, что с появлением, скажем так, ноток вот феминизма в обществе, с движением в сторону гендерного равенства и всего остального, это давление, как ни странно, не ослабевает, потому что начинается давление еще и снизу. Раньше давили только сверху или сбоку, теперь давят еще и снизу, и женщина постоянно находится под давлением.
Снизу ты имеешь в виду что?
Имею в виду, что, знаешь, вот раньше давил мир, а теперь давят еще и другие женщины.
Поняла.
И теперь ты недостаточная, помимо того, что вроде бы как со стороны мира недостаточно успешна, недостаточно типа хорошая мать или вообще там типа не завела себе семью, значит, недостаточно сексуально со стороны мужчин, то еще и со стороны других женщин ты теперь недостаточно рьяно защищаешь права сестер, не пользуешься менструальными чашами, к примеру, или еще чем-то в этом духе. Ну, то есть, типа, и моя задача, например, вот чисто на уровне там моих каких-то подруг, там, да, или тех, кого я фотографирую, пытаться вот организовывать такие safety zone, где человек может вот фотографии, как я тебе говорю, просто выдохнуть и понять, что он здесь принят, он здесь важен, он здесь значим, и он будет здесь услышан. Вот. Поэтому почему так происходит? Это трансформация общества. Здорова ли эта трансформация или нет? Все зависит от степени оголтелости людей, от степени одержимости идеями. Я не так давно снимал, к примеру, человека, которого я очень уважаю, это Оля Руднева. Я думаю, ты знаешь
ее. Да, да.
Вот, и Оля для меня пример, помимо того, что очень успешная взрослая женщина, она и феминистка при этом, при всем, да. И мне было очень интересно поговорить с феминисткой, которая действительно добилась многого. И, в принципе, мне очень понравилось то, что она сказала. Она сказала: слушай, гендерное равенство, в принципе, заканчивается на экономической независимости женщины. Когда женщина экономически независима, и я с этим согласен. То есть мы с ней говорили, да. В целом, уже никакое как бы социально-экономическое давление осуществлено быть не может, а все остальное она вправе решать сама, в первую очередь.
А не считаешь ли ты, что это в голове? То есть она может быть финансово зависима от семьи, от семейного какого-то бюджета, но в голове она независима. Или ты считаешь
все-таки... Я думаю, что общество будет сильно давить. Честно, вот, ну, как бы, если тебе просто рассказать, как я считаю некий идеальный мир, да, то есть... Если люди идут, к примеру, в брак, они договариваются о том, как все будет происходить дальше. Они договариваются о декретах, о траблшутинге, да, там, например, если что-то, кто-то потерял работу, ну, там такие вещи. Но в целом я считаю, что как бы время, когда женщина должна сидеть дома, оно в прошлом. Нужно работать над собой, быть способным побеждать внутренние гормоны, быть способным позволить себе няню, располовинить эту няню, или чтобы мужчина оплатил няню, если женщина не в состоянии, но чтобы она шла работать, чтобы она чувствовала себя где-то, в каком-то другом пространстве, чтобы она не чувствовала, что биологическая функция организма формирует всю ее остальную жизнь. Ну, Поэтому, соответственно, если вернуться к тому, о чем ты говоришь, почему люди, почему женщины стараются быть лучше, пытаются постоянно что-то там, потому что очень сильное давление. Что мы можем сделать как художники? Попытаться показать, что это не обязательно и не нужно. В моей фотографии, может быть, есть люди, у которых была мамопластика, но этого никогда не будет видно. В моей фотографии, может быть, есть люди, которые осуществляли какие-то пластические операции или ходят к косметологу, но это не будет видно, потому что я буду топить за натуральность. Угу. Потому что я верю в натуральность. Я не буду хлестать людям по лицам гипернатурализмом, я скорее хочу дать им натуральность. Поэтому в моих фотографиях, даже если люди, например, обладают неидеальной с точки зрения общепринятой фигурой, я никогда не буду на этом гиперакцентировать внимание. Я буду снимать человека, который там, может быть, является там плюс-сайз, так же красиво, как человеком, который не является плюс-сайз. Для меня нет разницы. И в этом плане я в фотографии, благодаря моему рупору, могу хотя бы в ограниченном пространстве это делать и ретранслировать на аудиторию, на студентов, на всех остальных. Это то, что я могу как художник. Что я могу как мужчина? Стараться поддерживать свою женщину, которая находится рядом со мной, поддерживать свою маму, показывать ей, не знаю, более современную одежду. Я маму там привел как-то в Юникло, например, да, мы ее одели в Юникло, ей очень понравилось. Да, и это, ну, условно, молодежный, как бы, да, такой, ну, casual молодежный, ну, короче, да, это такой бренд, который одевают люди легко, там, в Европе взрослые, но не одевают у нас. Своих подруг я могу поддерживать. Почему я говорю подруг? Потому что у меня очень действительно много людей, которых я снимал, и с которыми мы остались в хороших дружеских отношениях. Ну, раз ты с ними общалась, наверное, ты это знаешь в целом, что с многими мы общаемся. И это тоже, ну, важно, потому что человек должен ощущать поддержку, там, мужчины, да, когда это нужно. Кто-то там, не знаю, качнулся где-то, ты это прочитал в ленте там, или еще что-то. Ты звонишь, говоришь пару слов, говоришь, что все будет хорошо, все в порядке. Ну, понимаешь, да, это конечно, на уровне того, что ты можешь немного, но ты можешь. И типа я в это верю. Я не верю в то, что я там могу взять там, и по щелчку изменить мир. Но я знаю, что на те вещи, на которые я могу повлиять, я постараюсь повлиять так, чтобы они прикатились в более хорошую сторону.
Мне очень понравилась твоя фраза про божественное начало женщины. А как ты считаешь, как вернуть себе вот это ощущение божественного начала, да? Как убрать вот эти все слои общества, которые на плечах и прямо аж, знаешь, плечи иногда сгибаются?
Я понимаю, прекрасно. Ну, в смысле, я не могу понять это в полной мере, но я способен ощутить это давление.
Прочувствовать.
Конечно, да. То есть, ты знаешь, ну, 2021 год, он хорош тем, что есть TEDx, есть интернет, есть образование, есть книги, есть, если кому-то это подходит, ретриты разной формы, женские ретриты, они сейчас очень популярны.
Их миллион.
Да,
медитации.
Тут, ну, надо выбрать, да, то, что как бы созвучно тебе. Для кого-то, и причем, знаешь, я верю в то, что медитация — это может быть САП, и может быть каяк, и может быть современная хореография.
Йога.
Или музыка, и пение, или йога, или какие-то иные формы путешествия там, в тонких слоях реальности. Все, что поможет, и все, что подойдет. Если там говорить про мужское, наверное, ты здесь должен просто постараться поддержать и помочь попробовать. Если ты видишь, что второй человек struggling, да, и он пытается. Но при этом ты, как бы, естественно, просто должен помочь, и пусть сам человек выбирает. Ты не говоришь: так, ты должна идти на женский ретрит, вот конкретно вот к этому педагогу, и он с тебя пробудет богиню. Это не так. Кому-то нужна випассана, кому-то нужна айаваска, а кому-то нужно просто ходить в бассейн. И это нормально абсолютно. Вот. Я очень четко могу тебе сказать, что женская вот эта божественная энергия, как мне кажется, она в первую очередь кроется в том, что все-таки, хотя бы даже если ей это и не нужно, но женщина физически способна произвести жизнь и создать вокруг пространство. И если она не способна родить, она может взять ребенка из детского дома и произвести жизнь снова. Я не вижу здесь никаких, ну, понимаешь, да? То есть женщина в любом случае остается женщиной, способна физически родить или способна просто воспитать ребенка. А может быть, она вообще не хочет ребенка, и это тоже нормально. В ней в любом случае есть способность создавать атмосферу среды и пространства. Мужчины с сильной женской стороной тоже могут создавать среду, но намного как бы более слабо, на мой взгляд. Не знаю, я вот как бы, знаешь, когда говоришь об этом, все равно хочешь, не хочешь, даже если ты считаешь себя в целом скорее феминистом, все равно где-то насыпаешь какого-то сексизма чуть-чуть, но что есть, то есть. Надеюсь, меня там потом не закидают ничем. А в итоге я хочу сказать, что есть определенные процессы, способные что-то настроить, что-то наладить. Это далеко не обязательно плетение кос и хороводы. Я очень верю в способность тела двигаться. Я очень верю в движение сквозь телесность к духовности. Я очень верю в то, что люди, умеющие петь, умеющие танцевать, женщины, намного более сексуальны, намного более звучащие, чем, например, там, те, которые это не делают и не пробуют. Но я думаю, что практически каждая женщина имеет склонность к этому. Вот. И все певицы, музыканты, которых я встречал, все танцовщицы, хореографы, которых я встречал, в них эта сила прям всегда бурлит, по моему ощущению. Поэтому, если бы кто-то спросил моего личного совета, да, не как там public person, а просто вот лично, я бы сказал, что попробуй, да, хороший специалист по актерскому мастерству, либо хороший педагог по современной хореографии, потому что в нее легкий входной барьер, и тебе не нужно обязательно танцевать тамбу или самбу, или там румбу, или сальсу. Ты можешь танцевать все, что хочешь, потому что это contemporary. И вокал. Однозначно. Однозначно, да.
Я уже буду завершать наше интервью.
Мы пытаемся.
Ты знаешь, да, мы пытаемся его завершить, но так не хочется, так интересно. Как-то я брала интервью у парфюмера, и он сказал замечательную фразу. Он сказал, что я могу узнать, в каком состоянии женщина, по запаху. И меня так задела эта фраза, потому что я поняла, что так и есть. И ведь когда ты нервничаешь, меняется запах.
Да.
Это парфюмер. А я хочу задать тебе тот же вопрос. Когда к тебе приходит девушка на съемку, как ты можешь, по какому критерию ты можешь понять, в каком состоянии она находится?
Ну, ко мне человек не приходит просто так, зайдя с улицы. То есть мы все равно поговорим предварительно, мы пообщаемся, и что-то я пойму, потому что большая часть моего процесса лежит на препродакшене. Вот. И понятное дело, что я не буду подходить там и нюхать человека, чтобы понять, в каком он состоянии.
Но, может
это
быть,
странно.
Ты как-то, знаешь, кожей чувствуешь взгляд?
Ты знаешь, в основном я стараюсь определить, есть ли нервозность общая. Да, то есть...
Как это ты чувствуешь?
Нервозность, она чувствуется очень легко. Она чувствуется по движениям, по пластике, по движению глаз, по интонации, по тембру голоса, да? То есть, и на самом деле вот нервозность — это одна из тех вещей, которые, собственно говоря, я стараюсь побеждать с помощью своего спокойствия, о котором я говорил, да? Потому что я думаю, ты согласишься с тем, что каким бы красивым человек ни был, если у него нервозные движения, если он пребывает, в принципе, вот в этом немножко таком загнанном состоянии, самый красивый человек будет выглядеть для тебя некрасивым. Потому что нервозность вызывает ощущение опасности подспудно, и ты сразу собираешься, закрываешься, и ты уже не впитываешь. Вот. Поэтому, да, как бы та система, которую я выработала, она работает, и человек, придя на съемочную площадку, попадает в отдельное поле, в котором ему хорошо. Фактически, кто-то там, да, может сказать, что это похоже там, на сеанс у психотерапевта. Но я не обладаю ни образованием, не знаю ни методик, ничего. Все, что я могу, это скорее выстроить это пространство, как я тебе сказал, близко к походу там, к интервьюеру, да, или там, к хорошему врачу, где человеку интересно, и человек задает вопросы, и человек искренне пытается тебя узнать, потому что это часть его работы, с одной стороны. Но эта работа продиктована конструкцией его личности. Поэтому тебе интересно брать интервью, интересно фотографировать, и ты хотела быть по ту сторону камеры всегда, потому что у тебя есть интерес к людям.
И так как ты тонко чувствуешь девушек, а я это чувствую, вопрос касательно вот этой нервозности. Ты сглаживаешь ей вот эту нервозность своей какой-то, да,
энергии. На время я могу этим поделиться.
На время.
Да.
Но как бы ты, какой бы ты совет дал и девушкам, и мужчинам, у мужчин тоже очень много нервозности. Я просто, знаешь, так больше с точки зрения девушки, да, спрашиваю за девушек, но за мужчин мне тоже интересно узнать, если мы не будем пользоваться твоей энергией, а как мы сами можем себе помочь?
Я думаю, что в современном мире вот эти вот разные формы медитации, будь то музыка или прослушивание твоего подкаста по дороге на работу, возможно, да, у тебя очень такой хороший тоже голос, он немножко так человека тоже окутывает, оплетает по-своему, это очень здорово. Это происходит, когда ты делаешь это через диафрагму. То есть ты говоришь диафрагмой, и я, когда преподаю, тоже говорю диафрагмой. Соответственно, это может быть какая-то другая форма, может быть, кому-то больше подходит снимать с себя напряжение зажигая Пало Санто. Ну, то есть я говорю о том, что нету универсального рецепта, но есть четкая история с ценностью рефлексии. Если ты прислушиваешься к тому, от чего ты становишься спокойнее, если ты в течение недели просто вот обвешался метафизическими датчиками, походил и просто пособирал сам с себя показания, и затем максимизировал количество процессов, от которых тебе спокойнее, и попытался рационально отнестись к тому, что можно уменьшить, устать-то можно от чего угодно. От любимого мужа, от любимого ребенка, от любимой работы. Да, то есть, значит,
от мысли.
От мысли, от чего угодно. Да? То есть, соответственно, ты должен понять, что тебя сейчас доедает и разъедает, а что тебя немножечко склеивает и успокаивает. У одного моего знакомого дома стоят чаши с рисом. Он подходит к чаше с рисом вот так вот, опускает в нее ручки, и через минутку ему хорошо. А кто-то другой, когда задолбался, идет и кота обнимает. А кто-то другой включает любимую песню и поет. А кому-то нужно по квартире голым ходить. И это нормально. Самое главное, что я понял в фотографии, пока ты не наносишь физический вред другим людям, пока ты не нарушаешь какие-то важные, значимые законы и не творишь зло, ты можешь делать все, что угодно, лишь бы тебе было хорошо. И, наверное, это самое важное. Дать себе право на это, дать себе право на то, чтобы зачистить жизнь от каких-то разрушающих моментов, от разрушающих людей. И организовать ее, и понять, что ответственность за это все только у тебя. Если ты это сам не начнешь разгребать, рефлексировать и делать, то ничего не изменится. А если ты это сделаешь, то все класс. А то, что ты собрал, может работать год, а потом перестать работать, и нужно будет сделать пересборку. Но это все понятная система, и с ней можно иметь дело. И я не вижу в жизни кромешного ужаса. Я вижу то, что ты можешь справиться практически с чем угодно.
И я тебе задам завершающий
Давай.
Вопрос. Что для тебя любовь?
Еще разок, да?
Еще раз. После нашего интервью, как завершающий такой, мы, в принципе, сегодня говорили про разную любовь, мы говорили про любовь.
Разные.
К сыну мы говорили про
женщине,
любовь, к женщине, которая заканчивается.
Да?
Что для тебя любовь?
Наверное, то же, что для двигателя внутреннего сгорания топлива и для электродвигателя электричества. Я думаю, что человек, в котором нет любви, представляет из себя бледную тень, плохую копию самого себя. Человек, в котором есть любовь, он наполнен. Но нужно понимать, что как любая другая горючая смесь, как любая другая энергия, она может быть пущена в пользу и в конструктив, и может быть пущена во вред. Я знаю огромные ситуации, огромное количество ситуаций, когда люди творили совершенно невообразимые вещи из любви. Поэтому нельзя сказать, что любовь — это добро, это свет. Это разные понятия. Любовь — это действительно энергия, которая течет сквозь людей. Наверное, важно лишь то, куда ты пускаешь эту энергию и чего ты хочешь. Я хочу приносить добро.
Спасибо тебе большое.
И тебе.
Человеку нужен человек.